Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Этот «Светлый вечер» на радио «Вера» вместе с нами проводит историк, доктор исторических наук Ольга Васильева.
Ольга Юрьевна, по поводу Псковской миссии можно у вас спросить? Это словосочетание, которое на слуху у многих из нас благодаря кинофильму «Поп», который недавно выходил, да, на экран. Ну, как недавно?
Ну, уже относительно, да, лет 5
да,
назад.
Да, да, но тем не менее, что-то такое, да, в сознании у многих из нас благодаря этому фильму и книге соответствующей осталось. Тем не менее, если вот, например, там, спросить у обычного человека, не специалиста, что такое Псковская миссия, наверное, кроме каких-то общих фраз, никакого ответа не получишь. Расскажите, пожалуйста, что это за явление было? Оно же, по сути, было уникальным.
Оно оказалось уникальным, опять же, оно оказалось уникальным, потому что так оно случилось. По сути, там суть очень проста. Готовясь к войне, естественно, с Советским Союзом немцы искали союзников. Они искренне считали, что гонимая церковь – это будет одним из союзников. Они рассчитывали на казачество, они рассчитывали на национальное меньшинство. Вот. И не случайно в имперской безопасности был специальный отдел, который возглавлял доктор богословия майор Нигаус. И первое, что хотели сделать немцы, это... Причем они очень хорошо знали способ воздействия на церковь большевиков. То есть было несколько жестких принципов. Это разделять, не дать возможности предстоятелям конфессии объединяться, потому что будет естественное желание объединиться. Вот, дробить на мелкие течения и стараться, но самое главное, ведь очень долгое время бытовал миф о том, что... И они понимали, да, еще перескакиваю, что есть Украина, там одна история, автономная церковь, так называемая автокефальная, 42-й год Сикорский, да, это тоже та история еще военных периода, довоенного и военного. Есть непосредственно Российская Федерация и Прибалтика, которую как раз и объединились территории в ту самую миссию, о которой мы будем говорить чуть позже, да, есть Белоруссия, потому что все три региона, скажем, большие направления через рейхскомиссариаты Остланд и Украина должны были управлять в том числе и религиозной проблематикой на территории. И вы знаете, что Розенберг был одним из, так сказать, больших-больших советчиков, наш тот самый прибалтийский немец, который прекрасно знал русский язык и знал особенности нашего менталитета, как им казалось. И когда вот эта самая Орда пришла на нашу землю, вы помните, что у немецкого солдата было выбито на пряжке с нами Бог, да? Она сталкивается с совершенно другим. А с чем она сталкивается? Во-первых, она видит, что люди стихийно возрождают ту самую религиозную жизнь, которая есть. И долгое время бытовало мнение, что якобы в пику сталинской политики немцы возрождают православие и вообще христианскую жизнь на территории.
Да, есть такое, да, такое
это
мнение распространённое.
Это запустили наши, они, опять же, их нельзя в этом обвинять, это историки-мигранты, Ставро Алексеев. У них не было тех документов, которые оказались в руках, вот, в частности, у меня, а потом тот же самый документ Шкаровский Михаил Витальевич нашел во Фрайбурге, работая. Оказывается, все было значительно проще. Да? Значит, немцы что хотели? Для них христианство и иудаизм тождественны. Да? Значит, они хотят, и документ октября...
Подождите, как это христианство и иудаизм тождественны?
Значит, в очень короткое время создать на территории страны, зная о том, что этот документ опубликован был в 91-м году, ну, первый раз, относится к октябрю 41-го года. Он называется так, вопрос, религиозный вопрос на оккупированных восточных территориях. Так вот, значит, создать в очень короткий срок квазирелигию, свободную от христианских основ, от догматики христианской, так как русские религиозные, особенно в среднем возрасте, я практически цитирую близко к тексту, запустить туда, значит, в течение короткого времени проповедников подготовить, опять же, свободных от основ христианского учения, и попытаться вот этот проект провести в жизнь.
Тогда подменить?
Подменить, конечно, подменить, размыть.
То есть Псковская миссия – это фактически инструмент?
Был, по их мнению, потому что они хотели. А теперь что получается? Значит, между Августином и митрополитом Сергием Воскресенским, Сергием Младшим, который у нас экзарх в Прибалтике, и прибыл туда по велению митрополита Сергия Старогородского, у них бесконечная, так сказать, история. Немцы захватывают Ригу. Бежит Августин к немцам, что я готов, так сказать, давайте этого агента ЧК, каким называл он Сергия Воскресенского, отправим в Москву, вот, а я готов снова возглавить, так сказать, христианство Прибалтики. Ну, история вообще с Августином и Сергием, она известна, да, потому что они же отходили в юрисдикцию Вселенской Патриархии, потом возвращались, вот, когда вошла Прибалтика в состав Советского Союза. Но немцы ведут себя хитрее. Они предлагают Сергию Воскресенскому возглавить, значит, официальное название — православная миссия в освобожденных районах.
Освобожденных
районах. В освобожденных, ну, от большевиков имеется в виду, да. И Сергий, вот тут очень интересный момент, потому что пройдут годы, и в 95-м году в воспоминаниях нашего лидера семичастного тогда, значит, будет упоминание о том, что
накануне КГБ семичастного,
да, войны в 37-м году мы с митрополитом Сергием говорили о возможности нашей агентуры среди религиозных приходов прибалтийских, потому что к войне готовились, да? Вот, и я предполагаю, что митрополит Сергий Воскресенский, тогда еще архиепископ, да, он, уезжая туда, в Прибалтику, по благословению митрополита Сергия Старгородского, имел разговор о возможности вот такого, да? И он соглашается, и ведь первые миссионеры – это, вот опять же, третья история, это выпускники Сергиевского института. То есть фактически те выпускники и те священники, будущие священники, и нынешние молодые священники, которые были в юрисдикции митрополита Евлогия. Мы же помним эту историю. Угу. Хотя мы запутали окончательно наших слушателей.
По-моему, да.
Вот. Но они эмигранты. Они 18 августа приезжают, их 14 человек. У них они горят желанием, им удается, потому что через полтора года, будет 224 прихода, а было 5. И будет служить почти 86 человек. Причем они к себе привлекут тех батюшек, которые были за штатом, которые не служили. Но никто из них понятия не имел, что хотят немцы. Понимаете? Поэтому они действительно горели желанием, они это сделали, и они собирали сведения о гонении в том числе, потому что, вы почитаете, и причем миссия оказалась на самоокупаемости.
В каком смысле на самоокупаемости?
Так, 10%, почему? 10% приходов, лавка церковная, свечной заводик, они даже Вильно богословские курсы открыли, я прошу прощения, для того, чтобы готовить священников.
Ого, я вот об этом не знала.
Вот, и поэтому вот эта история как раз другое совершенно приобретает звучание, да, то есть миссионеры и к ним, вошедшие в миссию батюшки, они, более того, настоятель Кафедрального Рижского собора, православный Кирилл Заяц, назначается Сергием Воскресенским начальником миссии с пребыванием в Пскове. Там очень много проблем, нужно, так как у них получается и канонически, вот в чем еще, ну, самый, наверное, эффект и удивление, канонически оставаясь в единении с московским патриархатом, с митрополитом Сергием, административно они подчиняются немцам.
А поминают они митрополита Сергия.
Да, митрополита Сергия. И более того, там...
Сергия Старгородского,
да, надо говорить. Да, и самое интересное, что идет разъяснительная работа, те же вот эмигранты, священники, они объясняют прихожан, прихожан спрашивают, вот, скажут, 27-го года декларацию, они ее объясняют, и те говорят, что только под давлением она писалась. То есть, понимаете, собирают средства.
Это священники, приехавшие из Запада, объясняют прихожанам,
священники,
что...
закончившие Сергий институт, как правило, они были либо парижане, либо прибалтийцы наши. Вот. И они собирают средства на военнопленных, потому что было очень много пересыльных лагерей. С начала войны на территории Прибалтики. 2 миллиона входило в юрисдикцию миссии. Это Новгородская, Ленинградская, Прибалтийский экзархат, то есть вся Прибалтика, и 2 миллиона человек, которые проживали на этих территориях.
А все-таки мне кажется, что наши слушатели должны знать эту историю, а вернее, она до сих пор, вот как раз я вас хочу спросить, известна или нет. Митрополит Сергий Воскресенский, кто же его все-таки убил, и сотрудничал ли он в действительности с советскими властями?
А, ну, на все ваши вопросы ответа нет, потому что самое большое количество томов как раз следствие это по его делу. Кто его убил на Каунском шоссе, это по сегодняшний день загадка. А в отношении, сотрудничал ли он с властями, я вам отвечу. Он сотрудничал с немецкими властями, потому что они были, немецкая администрация эту миссию устраивала. Да? Но ведь как он сотрудничал, интересно. Ведь уже в 1941 году, когда была перлюстрация его переписки, в одной из частных переписок писем он написал, что менее всего... 41-й год, осень, он освобождение России связывает теперь с немцами. Вот, понятно, что такие слова не прощались. А когда после 43-го года избрания патриарха Сергия немецкая администрация всячески пыталась, чтобы он собрал всех архиереев, священников на конференцию в Риге, и так же, как и зарубежная церковь признала неканоничность избрания, он сделал все возможное, чтобы этого избежать. Он собрал конференцию, но ни разу имя митрополита Сергия Старогородского не было произнесено. То есть он был как бы обречен. Потом духовное чадо митрополита Сергия Старогородского. И, отвечая на ваш вопрос, сотрудничал он с советскими властями? Мне непонятен этот вопрос насчет сотрудничества. Вы имеете в виду, был ли он штатным чекистом?
Нет, не штатным чекистом, но все-таки какой-то элемент сотрудничества. Чаша весов куда склонялась?
Я думаю, что чаша весов его всегда склонялась к одному. Он был сыном своей родины. Одна чаша весов. Другой чаши ни у кого из них не было. То есть он страшно переживал, как и многие из них, о том, что история двух десятилетий такая тяжелая, такая жесткая, да, что большевистский руководство страны занимает такую жесткую позицию в отношении религии. Да? Но опять же, никогда эти люди не говорили о своей принадлежности к какому-то правительству, к какому-то режиму. Они всегда говорили о своей принадлежности и о своем неотрывности от той страны, в которой они жили. И вот этот момент нельзя никогда путать. Никто из них в жизни не клялся ни в какой верности, ни в какой любви к советскому правительству. Они всегда говорили о любви к народу и к родине.
Очень сложно сейчас бывает это понять, потому что мы же любим однозначные оценки выставлять людям и говорить о том, что если имели место те или иные факты сотрудничества, встреч с представителями советской власти и тех или иных иерархов православной церкви, значит, имело место сотрудничество.
Нет, я поняла ваш вопрос, он очень так тонко звучит. Вы знаете, прагматизм был, потому что каждый понимал, и более того, вот парадоксально звучит, они очень хорошо понимали, что вот эта передышка нового курса 43-53 очень короткая. И они, вы понимаете, что получается? Вот интересы обеих сторон совпали. Церковь со своим народом, действительно патриотический подъем, действительно, вот как бы война, новый период в ее жизни, это реально, да? А с той стороны, в лице Сталина, я сейчас про него говорю, он понимает, что он нуждается как прагматик-политик в этих инструментах. Потом больше, о чем я всегда говорю, но, может быть, в последнее время не так часто, как раньше, послевоенная история, холодная война. У нас практически церковные каналы, потому что ведь то, что мы смогли сделать, Русская Православная Церковь, да, и причем при интересах государства в том числе, я об этом тоже всегда подчеркиваю, система православного единства. Мы восстановили все связи, которые Русская Церковь имела до 17-го года. У нас был полностью славянский мир, славянские православные церкви, и они видят, и они говорят об этом. Достаточно вспомнить Всеславянский конгресс в Белграде в 46-м году, когда почитаемый сербский патриарх произносит слова Гавриил, да, ведь, мы, наверное, мало кто знает из слушателей, что он находился в Дахау, освобождали его американцы, потому что сопротивление немцам. И он говорит слова, которые так ждет Москва, политическая Москва, о том, что мы видим, что руководство в православном мире осуществляет Русская Православная Церковь, Матерь Русская Церковь, да, что мы с вами. Такое же влияние на восточные патриархаты. Потому что первый раз за всю историю патриарх Алексий в мае 45-го года совершает поездку на Святую Землю. Это начало холодной войны, это влияние Турции, Греции, американское влияние, наше влияние. И здесь получается, что вот в этих условиях Русская Церковь своими внешнеполитическими церковными связями единственный фактически проводник наших политических интересов, потому что это послевоенный мир, то, чего, в общем-то, мы как бы забываем или просто не знаем своей истории. Ну, это главная беда наша. Незнание своей истории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Юрьевна Васильева, доктор исторических наук, здесь вместе с нами проводит этот светлый вечер. Также здесь Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Ольга Юрьевна, про 43-й год, наверное, уже самое время поговорить в последней части нашей программы, хотя у меня ощущение, что наш разговор может быть совершенно бесконечным. Настолько он интересен лично для меня. Есть... Опять же, да, в обывательском представлении, в моем, например, такое, как сказать, вот несколько фактов, да, о том, что вот в 43-м году произошло потепление отношений между церковью и государством, церковь получила официальный статус, да, было разрешено ей получить юридическое лицо. Есть такие точки зрения, что Сталин, будучи все-таки духовным внутренним человеком, ну, вы знаете эти настроения сейчас, да, будучи духовным внутренним человеком, одумался, посмотрел на возможного союзника не только как на вот, как, вот, союзника прагматического, но и еще и вот, духовное окормление некое почувствовал лично для себя важное и прочее, прочее. Что на самом деле произошло? Да, при этом есть еще такое представление, что все очень просто. Союзники Советского Союза Сталину неоднозначно вполне, в смысле, довольно однозначно сказали о том, что никакой поддержки, помощи не будет, никакой помощи по Ленд-Лизу до тех пор, пока церковь в советском государстве остается гонима.
Ленд-Лиз уже был. К этому времени будет заканчиваться. Ленд-Лиз уже был.
Вот, да, расскажите, что же там все-таки произошло? Потому что на самом деле в сознании многих из нас ясности нет никакой.
Ну, на самом деле это не так, потому что ясность у тех, кто интересуется своей историей, есть. Что касается Ленд-Лиза, то он уже был и практически, как я говорю, к этому времени заканчивался. Как известно, все эти конвои, дело было сложное, да, и что немецкие подводные лодки охотились очень сильно. Но дело вообще не в союзниках. Дело в том, что надо исходить из чего? Что это 43-й год. Лето 43-го года, Курск, да, стратегическая инициатива переходит в руки советского командования. Иден записывает и говорит открыто, что после падения 6-й армии мы должны рассматривать Советский Союз как равного партнера. Ребята, они опоздали. Когда Советский Союз истекал кровью, нужно было рассматривать как партнера. Они сделали что? Вид. Давайте мы сейчас посмотрим, кто кого измотает, Германия или СССР, а потом будем...
С тем уже будем договариваться.
А потом будем диктовать. Угу. Договариваться не в риторике этих граждан, поэтому давайте про договоры забудем. А потом будем диктовать те условия, которые мы считаем необходимы. Все резко поменялось. Все резко поменялось. Значит, сразу хочу сказать нашим слушателям, что Сталин, как политик, крупный, крупнейший политик 20 века, прагматик, прекрасно понимал, теперь будет зависеть все от того, нам не нужны сейчас помощь, второй фронт нам не нужен. Мы помним, что тянули до последнего. То есть тянули до тех пор, когда уже все, коренной перелом наша сторона, инициатива в наших руках, и Советский Союз действительно освободил Европу. Так вот, вопрос после военного переустройства. Да, после военного переустройства. Зона нашего влияния. Сложно объяснить товарищам, живущим восточной, сейчас называют почему-то стыдливо, Центральной Европой, вот, о том, что условия, так сказать, предлагаем вам политически такие прекрасные. Сложно. Но есть еще вещь, которую никто никогда не отменял. И он, как человек, имеющий образование духовное, здесь о духовном, о тех связях традиционных, которые до 17-го года православный мир европейский, прежде всего, балканские страны, восточные церкви имели с Русской Православной Церковью. Возникает совершенно гениальная идея у него в голове, это его идея, которая совпадает, и вот тут вот наши зрители должны мне поверить, слушатели, да, с тем, что хочет церковь. Значит, восстановить эти связи и через влияние именно православных церквей на свою паству потихонечку, шаг за шагом, устанавливать и укреплять свое влияние в Восточной Европе.
Это сразу... план Сталина?
Конечно. Но для того, чтобы вот эти внешнеполитические задачи осуществлять, нужно сделать самое малое. И делать очень быстро. Восстановить жизнь религиозную здесь, в стране.
В 43-м году было избрание патриарха. Да, собственно, местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сергий Старгородский, становится патриархом. Для чего это нужно было Сталину и советскому государству?
Да не Сталину это было нужно. Дело в том, что... В одной исторической точке, да, вот он не может, он это Сталин, не оценивать того, что сделано. Патриотическая, религиозная жизнь на оккупированной территории, он все это знает хорошо, что происходит. Послевоенное. Но плюс у него, как у политика-прагматика, послевоенное устройство. Нам уже этот второй строй в 43-м году был, не был так нужен. Стратегическая инициатива в наших руках. Нам теперь важно что? Что будет после войны? Потому что они друзья сегодня, он оказался прав, да, они такие же союзники, и Лич Фултон, Фултон и Черчилль, и все, заново все упадет. Вот, ему он знает прекрасно, что есть канал, по которому можно транслировать то, что мы будем транслировать на Европу. Это канал религиозный, надо восстановить, он был всегда. Понимаете, русская церковь всегда занимала лидирующую позицию в православном мире, вот этом европейском, плюс влияние нашего восточного патриархата. Как это сделать? Надо восстановить координационность церкви в стране. Отсюда эти большевистские темпы с избранием, причем это чаяние, потому что, ну как без патриарха?
А
как...
что значит большевистские темпы
с
избранием?
А потому что, я объясню, когда в ночь с 3 на 4 сентября идет встреча в Кремле, и они сначала робко они с ним разговаривали, потом видят, что он заинтересован открыто, правда, час 55 шла беседа. И вопрос... о том, Вот избрание патриарха нужно? Нужно. Они знают, митрополиты, архиереи, что нет на свободе никого. Вот они сидят, кто свободный, да?
А для избрания нужен собор.
Ну, понятно, что собор. Понятно, что военные самолеты будут их из заключения ссылок привозить. Эти, вот вы смотрите, лица изможденные, которые прилетят сюда. Вот. И вопрос, сколько вам нужно времени, чтобы подготовиться? Робко говорят, месяц-полтора. Нет. Ответ. А можно ли провести большевистские темпы? То есть не провести, а использовать, проявить большевистские темпы. 3-4 дня. И знаете, вам, пожалуйста, 8 сентября избрание состоялось. А дальше я вам давайте познакомлю вас с Карповым. Он и Карпова подбирает Георгия Григорьевича на пост представителя Совета Ветлам Русской
Православной. Но он уже был, наверное, изначально подобран.
Извините. Карпов не знает своей задачи. Дело в том, что Сталин очень резко его осудит. На этой же встрече он его одернет. Потому что Карпов, он был, и этот человек тоже в истории церкви сыграл определенную роль, не только она негативная. Человек не мог измениться, не измениться, живя с ними бок о бок 16 лет. Вот, и он менялся, метаморфоза очень сильная. Но вопрос в другом. Он был сначала в Пскове, потом его пригласили сюда, и здесь он занимался в этот период религиозной проблематикой, но в основном те самые сектанты, как он говорил, которые бродили по стране. Вот его, так сказать, поле деятельности было. Он внимательно подбирал, он это Сталин, будущего писателя Совета. И Карпов вдруг говорит в этой самой беседе, что в предварительной беседе на даче ближайшей, что нельзя ли, потому что там его не было, нельзя ли, то есть он был, сейчас запутался, но это он с ним разговаривает несколько часами раньше, и со Сталином, с Карповым, пригласив его на дачу. Да, и там был первый прокол, потому что вот насколько задачи, которые Сталин носил у себя в голове, не были знакомы даже ближайшему окружению. Да? Карпов говорит, можно создать центр для восстановление. Он говорит, не центр, Совет по делам Русской Православной Церкви. Комитет по делам культа был создан через год. То есть его интересует в 43-м году только Русская Православная Церковь. Его это Сталин, Иосиф Сталин. И что заниматься? И дальше уже на встрече он, митрополиты смотрят, он знакомит их с Карповым и говорит, что это писатель Совета, вы не должны забывать, что вы не обер-прокурор, а что Совет – это место связи между правительством и Русской Православной Церковью. И дальше начинается уже еще один виток новой истории.
И так буквально за несколько дней из лагерей, из ссылок были возвращены архиереи.
Ну, их было 16, их было не так много.
Но все равно. Но люди вернулись в другую страну совершенно.
В 46-м году уже 64 с новыми хоротонями. Списки есть, кто возвращался, куда возвращался. Вообще, в 2009 году последний сборник вот, «Церковь и общество», «Церковь и война», который уникальный сборник, во многом архивный, который готовили несколько стран Беларуси, России и Украины. Как раз только религиозно-военная проблематика. Церковь, власть, церковь, общество.
Там опубликованы последние, да, ваши изыскания научные?
Там нас немного. Нас просто, я там принимала активное участие и многие вещи писала. Просто там уникальные во многом документы. И в том числе и по миссии, и по Украине, и по Беларуси.
Ольга Юрьевна, люди, которые возвращались из лагерей такими сравнительно короткими темпами, за несколько дней буквально их всех привезли. Многие же из них еще до революционной хератонии, многие сразу после. Вот как они относились к этому, ну, так называемому ренессансу?
Не ренессанс, это вот, опять же, это журналистское, это абсолютно новый прагматичный курс, понимаете, вот когда...
Я говорю, так называемому.
Так называемому, да, это новый курс, потому что 20-й год – это другой курс, 30-й год – это еще одна история. По-разному относились, но в основном относились как та короткая необходимая передышка, которую нужно использовать. Вот именно в реорганизации, в структуризации, в закреплении того, что удалось сделать, вот, что называется, вопреки законодательству, и драконовское законодательство. Еще раз повторю, что в 44-45 годах очень многое из того, что принято в постановлении 29 года, секретное постановление сначала СНК, потом Совмина, отменяется. Именно это войдет в основу хрущевской церковной реформы в период гонения, как нарушение законодательства о культах, понимаете? И именно ровное отношение на 20-м съезде с церковью он, Хрущев, в своем докладе назовет пережитки и остатки сталинизма именно ровные взвешенные отношения. Более того, начиная с 54-го года он будет пытаться уже в первом постановлении вернуться к отмягкотелой либеральной политике, как это было сказано, к довоенной.
Итак, Ольга Юрьевна Васильева сегодня вместе с нами была в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Спасибо большое, Ольга Юрьевна.
Спасибо.
Спасибо вам, спасибо, уважаемые радиослушатели.
Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы обращаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».